Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Ольга Разумовская. Сегодня в студии Православного радио «Воскресенье» вместе со мной вновь настоятель храма святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете, председатель Иоанна Предтеченского братства «Трезвение» Русской Православной Церкви, протоиерей Игорь Бочинин. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, Оля!
Мы продолжаем наш новый цикл бесед о зависимости детей и подростков от гаджетов. И сегодня тема нашей встречи – свобода и зависимость. Будем постепенно приоткрывать ее. Батюшка, эта тема весьма сложная и глубокая. И, конечно же, требует очень тонкого и внимательного понимания. Скажите, как соприкасаются понятия свобода и зависимость, и как зависимость может послужить той самой ступенькой к свободе?
Знаете, вот сейчас, когда я слушал ваше вступление, у меня возникли ассоциации о Клименте, Папе Римском. И он, не знаю, может быть, кто-то из наших слушателей были в Херсонесе, и там это, ну, древние такие, значит, христианские места, и там есть, не знаю, кто, если был, там вот этот инкерманский камень, и есть каменоломня, и на которых трудились рабы, и в эти условия попал христианин Климент. И вот в этих трудных обстоятельствах жизни, как правило, проявляется, а что там внутри-то у человека есть на самом деле, потому что, ну, есть такая поговорка «душа потемки», да, и там мы привыкшие жить в этом материальном виде, не осознаем, а чаще всего даже и не задумываемся, а что там внутри-то происходит. Как это внешне отражается на мою внутреннюю жизнь, состояние моей души. И ведь когда мы говорим о свободе как таковой, что это такое? Это такая комплексная категория, которая включает, вероятнее всего, осознание самого человека, да? То есть понимание этой категории. Дальше мы понимаем, что это некая такая направленность воли человеческой. И это те чувства, которыми живет и питает сам себя человек. Вот ему во всем этом дана свобода. И, ну вот, если кто-то был, это, ну, мягко так скажем, такие очень тяжелые условия. Там жара за плюс 40, это люди, надсмотрщики, которые... Ты как личность вообще не интересен. Важно, чтобы ты выработал, значит, определенную норму. Если ты этого не можешь делать, на твое место просто приходит другое, а тебя там в лучшем случае выкинули куда-нибудь, значит, и эту работу начинает делать другой человек. И жара, никто не позаботится о том, чтобы тебя накормить, и тем паче о том, чтобы тебе дать воды. И вот в таких вот условиях человек трудится, и очень важно, вот внешне это, казалось бы, очень такие трудные, стесненные условия жизни, но вот в этих условиях человек себя может ощущать абсолютно свободным человеком. Почему? Потому что у него есть вера, и есть, как говорит современная психология, чем выше целеполагание человека, тем устойчивее личность. И цели жизни христианина, они уходят через земное бытие туда, в вечную жизнь, в Царствие Небесное. Как об этом очень хорошо сказал Исаак Сирин, если ты, говорит, хочешь попасть в Царствие Небесное, ты, говорит, прежде чем тебе самому туда попасть, ты ум свой туда пересели, и тогда только ты сможешь туда попасть, в это Царствие Небесное. В связи с этим вспоминается еще одна аналогия, когда вот мы здесь совместно с Русской христианской гуманитарной академией у нас в городе реализовывали магистерскую программу по психокоррекции. И как-то приехала преподаватель Ирина Аркадьевна, и говорит: «Ирина Аркадьевна, ну как ваши дела?» Говорит: «Батюшка, я-то, говорит, уже здесь, а ум-то мой еще там. Он еще не переехал сюда». И вот это некая такая особенность перемещения ума во времени из обстоятельств в те условия жизни, в которых ты находишься, это очень важные навыки, умения, которые непосредственно относятся к свободе человека. И возвращаясь к Клименту, папе римскому, да, то есть вот находясь в таких трудных условиях, человек чувствует себя свободным человеком. Почему? Потому что у него есть вот эта цель. Он понимает, что есть всемогущий Господь, есть любящий Отец, есть грех, который совершили мои прародители. И для того, чтобы вот в совокупности все эти условия привели к результату, мне нужно в себе что-то изменить. Я себя не вижу, что мне как менять. Но я верю, что есть любящий Господь, который знает, что мне может быть полезным. И поэтому Бог обстоятельствами жизни попускает мне именно такие обстоятельства, которые могут быть для меня полезными. Будут они для меня полезными или не будут они для меня полезными, это, собственно говоря, не от обстоятельств, и тем паче не от Бога зависит. Это зависит от самого человека. И в этом контексте уместно было бы заметить, что никто человеку не может принести греха, вреда больше, чем он сам. То есть вот это его воля, это его понимание, осознание свободы, это вера и понимание жизни как таковой, потому что Господь говорит, что я есть жизнь и путь, ведущий к ней, и я есть истинная жизнь. И вот наша жизнь в Боге, это и есть та полнота свободы, которую мы можем с вами о ней говорить. Более того, мы должны с вами понимать и осознавать, что свобода как таковая, это и есть проявление божественной любви. То есть это и есть дар, который Бог даровал каждому человеку. И если, скажем, мы это переведем, любовь на отношения семейные, то ведь родители своего ребенка не всегда по головке гладят.
Конечно.
Да, и есть какие-то обстоятельства, когда его нужно похвалить, когда нужно его ободрить, да, а когда-то нужно его и взбодрить, и когда-то нужно его отрезвить, когда-то нужно ему показать, значит, вот то реальное положение дел, которое в силу отсутствия своего личного опыта на данный момент не имеет пока. И как нам об этом говорят святые отцы, Господь настоящим управляет будущим. И вот эти вот обстоятельства жизни, в которые Господь нас попускает, они имеют целью приблизить нас к этому самому Царствию Небесному, которое внутри человека есть. И в этом отношении вот всевозможные тяготы жизни, как об этом говорит уже другой святой Иоанн Златоуст, что зло со времени нашего грехопадения стало оружием Божьим в деле нашего спасения. То есть через зло чаще всего Господь нас меньшим отвращает от большего. Соприкасаясь со злом, мы по божественному замыслу имеем целью научиться его побеждать. Потому что мы им были побеждены. Но сейчас при содействии божественной благодати мы призваны к тому, чтобы победить это зло. Хотел бы это особо подчеркнуть. При содействии божественной благодати, потому что, говорит Господь, без меня не можете ничего же. И какие бы тяготы и трудности, какое бы зло и обстоятельства в нашей жизни не проявлялись, они имеют целью, чтобы мы приобрели определенный опыт. Но осознаем это мы, понимаем это мы, воспринимаем эти обстоятельства именно как таковые, или не воспринимаем, это уже от нас зависит. Тут Бог ни при чем, обстоятельства ни при чем. То есть это все, как нам об этом говорят святые отцы, грех, тот самый промах в жизни человека, он происходит по одной единственной причине. От произволения человека он зависит, от его выбора, от его свободной воли, потому что Бог человека ни к чему не преневоливает, не заставляет ничего делать. Еще через пророка Исаию он в свое время сказал, что он: «Жизнь и смерть предложил я тебе, выбери жизнь, чтобы жил ты и дети твои». И вот чаще всего так именно и бывает, что когда человек утратил понимание жизни, человека надо к этому как-то вернуть. И, к сожалению, вот в том мире и при том качестве человеческой природы, которая у нас в настоящее время есть, нас заставляет задумываться отнюдь не время благоденствия.
К сожалению, да, это можно наблюдать. И человек как бы несется в потоке, уже не задумывается, что там у него в душе и попал ли он в грех уже. Это очень трудно осознать человеку, который даже далеко от каких-то духовных умонастроений своих, сердечных.
Да, это происходит с человеком, но совершенно иначе происходит с любовью и всевидением Божьим. И Господь, зная наше прошлое, настоящее и будущее, Он попускает нам на жизненном пути в настоящее время такие обстоятельства, которые способны нас вернуть на этот узкий путь жизни, ведущий человека к Богу. Но в силу того, что Господь даровал нам свободу, вот это возвращение на этот путь, это есть выбор самого человека. И нередко бывает так, чтобы, вот как мы уже сказали, что именно какая-то трагедия, какие-то тяжкие жизненные обстоятельства, они могут заставить человека задуматься на эту тему. Да? Вот знаете, есть такая поговорка вот в народе, да, что ну, до него ничего не доходит, да, ничего не понимает. И надо, говорит ему, простите, надо так вот физиономии, я посвалит. И он вроде бы уже падал несколько раз именно ей и именно на этот асфальт, но ничего не происходит. Так говорят, надо, чтобы хряснуло.
Да,
точно. И вот когда хряснет, да, вот тогда русский человек, он начинает задумываться.
Ну, даже не всегда бывает такое, что...
Бывает так, что и не бывает то, что должно было бы быть. Вот. Но так оно и бывает. Потому что, опять-таки, возвращаясь к Священному Писанию, как нам оно говорит, что Бог трижды пытается отвратить человека от пути погибели. И если человек этому вразумлению не внемлет, то тогда Господь оставляет его на свою волю. Тогда вот, ну, не хочешь, не понимаешь, не разумеешь. Видимо, еще не так глубоко, еще не хряснуло.
Да.
Еще не хряснуло. И вот действительно, как бы это парадоксально ни звучало, но вот эти вот различные тяготы жизни, трудности, они способны нас с вами вразумить. А чаще всего происходит с человеком, у которого мировоззрение сформировалось, такая ситуация, что его и эти обстоятельства не трогают. И это происходит по одной простой причине, что человек уже на себя махнул рукой, и вот он так теперь к себе относится. Но если человек махнул на себя рукой, то Бог не может махнуть на него. И от этого любовь Бога к человеку меньше не становится. И как Господь сказал, что Он пришел взыскать и спасти погибшего. И Он различными обстоятельствами жизни пытается поставить человека в такие условия, чтобы он это осознал и понял. И когда он осознал и понял, дальше очень важный момент, а что он делает? И для некоторых людей вот это понимание и осознание ввергает их в состояние уныния. И это вот как раз тот дьявольский путь, и тогда человек махает на себя рукой, и вот тогда у Бога остается единственный инструмент, когда он начинает, проявляя свою любовь, попускать некие тяготы жизни с его детьми. Потому что если человек вот он на себя махнул рукой, то вот тут вот как-то так еще пока случилось, что он на своих детей не может махнуть рукой. Правда, в то время, в которое мы живем, враг рода человеческого, эти люди, которые ему служат, они в отношении детей разработали другую идеологию. И, ну, мы о ней пока не будем ничего говорить. То есть вот мы говорим, почему дети впадают в зависимость. Потому что такой образ жизни родителей. И если мы действительно хотели бы, чтобы наши дети были другими, по сути дела, значит, тут в теории воспитания все очень просто. Ты живи в ладу со своей совестью, не криви ей. И тогда пример твоей искренней и чистой жизни, он будет самым лучшим воспитателем для твоих детей.
Совершенно верно.
Я знаю такой пример, когда человек, когда у него в семье, а у него пятеро детей, значит, стала проявляться эта проблема, это отец семейства, он для себя принял такое решение. Значит, ну как я могу им говорить о вреде гаджетов, если он у меня у самого таковой есть? И он взял, перешел на кнопочный телефон, и, ну, и им пользуется до настоящего времени. И как-то мы с ним разговаривали на эту тему, наш же вопрос интересует всегда, ну как? А как почта? А как, значит, интернет? А как там новости?
Вся эта жизнь наша современная, да, как она его касается теперь,
и
да?
Он говорит, да нормально. Нормально. Человек больше принадлежит самому себе. По крайней мере, его в этом отношении чиста совесть по отношению к детям. И вот знаете, у нас есть еще один проект, который мы реализуем в попечительстве о народной трезвости. Он уже в этом году исполнилось 20 лет. Сейчас этот проект называется «Ориентиры жизни». И когда заканчивается проект, у меня есть всегда такое вот желание побеседовать с победителями, с людьми, те, которые прошли этот путь, которые как бы получили определенные результаты. Я им задаю вопрос: ребята, а что вы думаете, вот, чтобы такое вот, вот сделать, родители же, они там взрослые, они постоянно над этим думают, чтобы вот ваши сверстники, они не попадали в различного рода зависимости. И ответ всегда один и тот же. Очень простой и понятный. Он говорит, надо, чтобы нам взрослые такого примера не подавали. И вот я думаю, если мы с вами говорим о гаджет-зависимости, да, и о некой, значит, там, практике, как от этого избавиться, то есть взрослые люди, которые в семье это уже проявляется, да, то есть они должны для себя осознать, что какое вообще ты имеешь моральное право ребенка в чем-то упрекать и о чем-то с ним разговаривать, если ты сам такой же. Ты его как бы за это укоряешь, а сам то же самое делаешь. То есть логики никакой нету. И здесь вот это вот такая, такая ситуация, когда родители, может быть, того и не осознавая, они воспитывают такое фарисейство в ребенке своим личным примером, показывая, что можно говорить одно, красивые, правильные и нужные вещи, а жить совершенно по-другому.
И это в дальнейшем, наверное, на ребенка подействует и в других аспектах с такой же силой. То есть он будет о чем-то говорить одно, а думать другое, и это будет катастрофа.
Ну, конечно. То есть вот мы когда с вами говорим о гаджет-зависимости, да, это просто-напросто одна из граней этой проблемы, которая есть в настоящее время. А на самом деле она очень многогранна.
Да,
вот эта вот проблема, здесь можно говорить не только о гаджет-зависимости, да, ее разграничивает, говорит об экранной зависимости. Если человек не имеет возможности посмотреть в экран телефона, он смотрит в экран компьютера, смотрит в экран телевизора, смотрит экраны, которые на улице есть. То есть его навыки и привычки, они ищут объект, в котором они могут себя проявить. И это как бы одна чисто внешняя сторона вопроса. А с другой стороны, и что чаще тоже всего бывает, ведь родители вместо того, чтобы взять на себя труд воспитания своего ребенка, нужно сказать, что это особый труд, о нем Феофан Затворник в свое время сказал такими словами, что воспитание из всех святых дел, является самым святым. И мы имеем массу таких примеров, когда родители, воспитанные на примерах святости своих родителей, они так воспитывают своих детей, и есть целая преемственность святости из поколения в поколение, которая происходит. И вот этот пример, который нам надлежало было бы как бы вот более пристально к нему относиться, есть замечательный такой человек, доктор психологических наук, Абраменкова Вера Васильевна, как бы сфера ее научных интересов является детская святость. То есть она как ученый, как человек, обращающийся к внутренней жизни человека, она пытается исследовать вот эти примеры из жития святых детей, которые достигли святости. Выявить некие закономерности, что они из себя представляют. И, наверное, нужно сказать о важной такой закономерности. Все дети, которые стали святыми, в своей младенчестве, в своем детстве, юношестве, они испытывали обязательно какие-то трудности. А у нас это еще одна проблема, да, то есть мы детей стараемся всячески от трудностей уберечь. И мы не даем им в этом отношении навыка и опыта преодоления этих трудностей. А мы их стараемся от этого всячески оградить и за них что-то делаем. А потом, когда ребенок уже, в первую очередь, это проявляется в подростковом возрасте, когда он становится на пороге самостоятельной жизни, то он этого опыта-то не имеет.
И, конечно, ему очень сложно сориентироваться, что делать с самой его жизнью, как себя вести, как разговаривать, как относиться к тем событиям, которые к нему идут в жизни.
Да, и вот здесь вот как раз в этом отношении гаджет еще играет одну очень важную роль, потому что он дает человеку ответы на эти вопросы. И дает ответы не в русле традиций, да, а исходя из того, как, знаете, вот мы тут недавно разговаривали, и такая фраза прозвучала, мы, говорит, свободные люди, нам, говорит, что скажут, о том и думаем, то и делаем. И вот гаджет в этом отношении, он является таким жизненным руководителем, то есть он формирует мировоззрение человека. И вот как мы с вами говорили, что воспитывать детей – это есть труд и подвиг родителей в первую очередь. И вот, наверное, может быть, в этом контексте обратить внимание еще на одно обстоятельство, которое тоже является как бы особенностью нашей современной жизни, что у нас очень много неполных семей, и чаще всего дети остаются с матерями, и матери, они в этом отношении, значит, они вынуждены, значит, брать на себя ответственность и решать эти проблемы. К слову сказать, не везде так происходит. И вот мы когда были в паломничестве в Иордании, там русская женщина нам проводила экскурсию, она в свое время в 60-е годы училась, значит, там в Российском университете дружбы народов, вышла замуж и уехала туда, и говорит, а тут в Иордании другая традиция. И муж, человек, который берет на себя ответственность, и если семья в силу каких-то обстоятельств распадается, дети остаются с отцом.
Интересно. У нас, конечно, совсем по-другому.
У нас совершенно по-другому. И даже в этих условиях, если она осталась одна с ребенком или с несколькими на руках, вот в этом отношении есть замечательный пример мамы Иоанна Златоустова, которая тоже овдовела, когда Иоанн был младенец. И тем не менее, она вот этот подвиг воспитания своего сына, женщина воспитания своего сына, это особый подвиг, потому что ну, мужчине проще воспитывать мальчика, а чаще всего у нас такая эмансипация, да, и женщины, они, может быть, и невольно для себя, но тем не менее, они как бы копируют свой психотип, свою психологию, и на этом пытается изменить, значит, психологию юноши, мальчика, да, но вот мама Иоанна Златоустова, значит, она совершила этот подвиг в своей жизни и воспитала не просто хорошего, не просто святого, а вселенского учителя. И этот пример говорит о том, что это в принципе возможно. И главным условием здесь заключается именно свобода. То есть вот для родителей очень важно не себя реализовать в ребенке, а увидеть, а вот Божий замысел об этом человеке, он каков. И помочь его вырастить в этой свободе, а это, надо сказать, что это действительно очень тяжелый труд для того, чтобы обрести эту свободу в своей жизни.
А зачастую родители ведь преследуют просто эгоистические свои цели, и это, конечно, очень пагубно тоже для ребенка.
Ну да, я вот чаще всего встречаюсь с такой ситуацией, вот когда приходят мамы и начинают, значит, там перечислять свои беды, что происходит с их детьми. И когда начинаешь, значит, там как бы историю помочь человеку осознать, а с чего все начинается. И начинается, значит, с того, что, значит, вот хотелось для себя. И она, видимо, в детстве в куколки не наигралась. И ей хочется такую вот универсальную большую куколку, и она думает, что, значит, вот она, эта кукла, будет делать то, что ей хочется. И оно действительно, некая иллюзия до определенного возраста существует, потому что именно так и происходит, а потом эта куколка начинает говорить что-то о себе и транслировать в мир те привычки, которые она уже для себя воспитала. Господь это показывает для того, чтобы с любовью их исправить. А здесь начинается прямо противоположная ситуация, что начинает наоборот просто гнуть и ломать волю ребеночка, и до определенного периода времени это получается, а потом эта сжатая пружина, она распрямляется, и тогда ситуация совершенно меняется, другого рода становится.
И родители впадают в полную растерянность и в то же самое время и в злобу. И уже зачастую ни о какой любви речи не бывает, когда насильно забирают гаджеты. Это уже...
Да, и вот мне хотелось бы сказать, что действительно, если мы с вами рассматриваем просто как бы аномалию поведения человека, а это именно так и называется в современном педагогике, это аддиктивное поведение, девиантное поведение, да, вне контексте вечного бытия человека, то тогда эти обстоятельства жизни, они для многих являются трагедией, и они не знают и не понимают, как эту задачу нужно решать, что нужно сделать для того, чтобы от этого избавиться.
С какой стороны вообще подступиться к этой,
да,
проблеме?
И совершенно иное бывает, и вот в этом вот как раз проявляется любовь и забота Бога о таких родителях и об их детях, что Он через эти обстоятельства приводит их в церковь. А здесь я могу сказать, ну, как священник, да, как ученый, как пастырь, что любая религия как таковая – это не религиозная практика, как очень часто, очень упрощенно воспринимают ее внешние люди, а это, в первую очередь, мировоззрение. И Господь через детей и через потерю их свободы, когда они втягиваются в какую-то зависимость, Он пытается показать родителям, значит, что они ушли с этого узкого пути, что они пошли в другую сторону, они совершили этот промах, в первую очередь, в своей собственной жизни, и это отразилось и в жизни твоих детей. Господь это попускает. И для того, чтобы что-то изменить, как это ни парадоксально бы звучало, как говорит об этом Серафим Саровский, сам спасись, и рядом с тобой спасутся тысячи. И когда начинают спасать и менять других людей, как правило, это ничего не меняется, потому что в моей-то жизни ничего не происходит. И Господь попускает эти обстоятельства, чтобы люди задумались о себе. Чаще всего это приводит в некой такой вот, ну, стагнацию, тупик. Человек понимает, что он ничего не может сделать. И вот в этих обстоятельствах человек и может обратиться к Богу именно в том состоянии, когда Господь ему готов помочь. Потому что блаженны нищие духом. И когда кто такой нищий? Это человек, который живет за подаяние. Он существует на те средства, когда кто-то о нем проявляет заботу. И вот Бог готов проявить заботу о нашей с вами душе, о спасении наших с вами детей, но для этого должно быть простое понимание и осознание, что я поступал неправильно, что это в моей жизни, это дети копируют мою модель поведения. И если я не осознаю и не покаюсь в этом во всем, и не признаюсь перед детьми, что я ответственен за свою жизнь, и это я вот в какой-то степени являюсь, значит, там, ответственным за то, что в их жизни произошла такая трагедия, и исправить ее можем мы только вместе при содействии Божественной благодати, то, как правило, ничего не происходит. И человек только усугубляет положение дел, и тогда единственная надежда остается на то, что когда это повзрослевшее чадо, как говорится, нахлебавшись вот этого вот такого мирской скверны, сама вдруг захочет ее изрыгнуть и понять, что в моей жизни что-то неправильно произошло. И тогда вот это первостепенное такое условие, когда происходит осознание моего промаха, тогда это является основанием, на котором можно что-то дальше строить. А все остальные, в том числе и светские технологии, которые говорят об ограничении времени, о формировании новых привычек и навыков, о том, чтобы у ребенка был интерес, что его нужно этот интерес, ну, воспитывать и заботиться о нем не тогда, когда мы увидели, что его нет, а нужно эту инфантильность, ее предвидеть заранее и заранее пробудить и увидеть те качества души, которые были бы у ребенка интересны. И тогда, если это даже, может быть, не произошло в твоей жизни, не нужно отчаиваться, что изменения, они могут произойти, и, может быть, тебе для твоего покаяния и молитвы не дано увидеть, что чадо твое изменится. Но ты должен верить, что благодать Божия, она немощная, врачует, в том числе и твои жизненные обстоятельства, и душу твоего чада, она может уврачевать. Надо просто-напросто в это верить. И если есть вот это основание и вера, то тогда это первостепенные условия, при которых можно пользоваться другими какими-то средствами, которые могли бы человеку помочь избавиться от этой зависимости и обрести свободу.
Да, батюшка, совершенно с вами согласна. И здесь должен быть избран такой постепенный путь оздоровления ребенка. И ни в коем случае родители не должны сбрасывать свою ответственность на неокрепшую душу ребенка. И прежде всего, действительно, посмотреть на себя, что он делает, как он себя ведет и какое отношение у него к ребенку, и есть ли там любовь как таковая. Без любви, конечно, эту проблему совсем не решить.
Да, и есть еще такая, может быть, завершение, хотелось бы сказать, такая, как говорится, прописная истина. Народная мудрость, она говорит о том, что сколько в лес шел, столько из леса надо выходить. И те проблемы и зависимости, которые есть, они не вдруг появились. Они проявились, и родители их осознали сейчас. Но они формировались во времени. И для того, чтобы что-то изменилось и произошло, необходимо время. А это первое условие для формирования терпения и восприятие божественной благодати. И если это есть, надо верить, что обязательно жизнь может измениться и свобода вернуться.
Да, батюшка, очень жизнеутверждающее выражение. И я думаю, что на этом мы можем завершить сегодняшнюю беседу. Я благодарю вас за бесценные советы и такие добрые слова. И думаю, что наши радиослушатели в дальнейшем будут ждать наши беседы. Цикл только начинается, и мы будем с радостью ждать у радиоэфира наших радиослушателей. Батюшка, благословите наших радиослушателей.
Да, Бог благословит, пусть милость Божия, любовь, она пребывает со всеми нами.
Благодарю вас. С нами был настоятель храма святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете, протоиерей Игорь Починин. У микрофона была Ольга Разумовская. До новых встреч!